смертная жизнь и мытарство. Первое, на что я хочу обратить внимание, что у древних народов мысль об этом, естественно, была, и об этом писали. Довольно много интересного написано в книге, так называемой книге мертвых, египетской книге мертвых, затем тибетской книге мертвых. Это не повторение, это совсем разные вещи. Но чем они характеризуются, эти описания, а также те описания, которые мы находим в древнегреческой мифологической поэзии и у других народов. Исследователи все сходятся примерно к одной мысли, хотя и трудно это представить в единстве, но тем не менее. Представление древних о посмертной участи человека находится в таком плане. Первое, что основная идея, подразумевали, что после смерти что-то есть. Это, пожалуй, основная мысль. Что-то есть. Многие отказывались судить о том, что есть. Но создавались, видимо, не знаю, теории, скорее всего, или представления, воображение, может быть, рисовало. Но если мы и находим, то что? Что какое-то посмертное существование личности продолжается. В одних случаях это посмертное существование рассматривается как гораздо более низкое, чем земное. То есть худшее. Есть более глубокие прозрения. И, я бы сказал, удивительные даже. О нем пишет, например, Флоренский, отец Павел. О неком таком парадоксальном совершенно представлении, что с одной стороны, вот он цитирует и говорит, с одной стороны, тот же тень Геракла находится в Аиде, в аду, там с копьем, по-моему, так, а сам Геракл в это время на Олимпе с богами. Кстати, на этом вот мифе, если хотите, ну, не только на этом, но и в частности, и он берет этот сюжет, строится его концепция понимания вечной участи человека. Он видит здесь определенное раздвоение некой мысли, но раздвоение, которое он считает, может быть разрешено в контексте христианского вероучения. Ну, вы будете читать и посмотрите, где он говорит, что эмпирическая личность – это та сфера идей, желаний, чувств и деяний, которые совершаются человеком вот в этом трехмерном пространстве, и которая сопряжена как с добром, так и со злом. И вот эта эмпирическая личность, говорит, это одно, но в человеке есть и ноуминальная личность, которую он называет образом Божиим или просто личностью. И вот он разделяет и говорит, что если эмпирическая личность, то есть вот эта наша земная жизнь, не соответствует вот тому идеалу образа Божия, который дан человеку, то по смерти происходит разделение. И он, кстати, ссылается на даже евангельский текст, где рассечет его пополам. Греческий текст, там действительно, я смотрел, верно, рассечет его пополам. И не участь, как у нас переведено, а часть его положит с неверными. В греческом тексте именно так. Не знаю, почему переводчики написали участь, но в греческом верно. И часть его положит с неверными. Так вот, Флоренский говорит, что происходит определенное рассечение человека, и образ Божий, как богоданный, не может погибнуть. И он не может подвергнуться, ну, адской, что ли, участи. Поэтому он восходит к Богу, в то время как эмпирическая личность, то есть наши все дела, злые дела, они будут положены с неверными, то есть подвергнутся вот адским мучениям. В конечном счете понять Флоренского здесь невозможно. Он забрался так глубоко, в такую тьму, что уже даже не видно. Так кто же там будет страдать, а кто будет радоваться? Почитайте его письмо в «Столпы утверждения истины», его письмо «Гиенна». Почитайте. Очень интересные выкладки, очень интересные примеры. Но вы абсолютно потом станете так в недоумении. Так кто же все-таки, где же сам-то человек, где он? Да. Ну, была, естественно, критика его. Евгений Трубецкой, в частности, с ним не соглашался. Да, и другие. Но просто я хочу что сказать, что в древности, видите, что поражает, конечно, каждого соприкасающегося с изучением этого вопроса, большая неопределенность, причем неопределенность какого рода? Некая чувствуется мечтательность, некая просто воображательность, а не знание. И она вот проходит, эта мечтательность или воображательность, от слова «воображение», да, красной нитью через все вот эти дохристианские источники. Но идея остается. Особенно возьмите египетскую книгу мертвых. Да, идея остается. Личность имеет какое-то там существование. Вот христианство в этом отношении уже предлагает нам определенный фактический материал. История говорит о том, что были факты, которые свидетельствуют о состоянии души по смерти. В частности, эти факты сопряжены с тем, что были люди, которые, есть такое слово, обмирали. Не умирали, а обмирали. И потом возвращались к жизни. Это, конечно, факт очень такой серьезный, я бы сказал. Он, ну, если хотите, интересный и серьезный. Но он связан с некоторыми вещами, я бы сказал, очень тяжелого порядка. Были случаи в истории, когда хоронили, оказывается, живого человека, не имея возможности узнать, что он, оказывается, не умер. В частности, вот в этом году 200-летие со дня рождения Николая Васильевича Гоголя. И вот, в общем-то, кажется, есть достаточные основания считать, что с ним именно это произошло. Да, что его похоронили, он обмирал, а не умер. В общем, вот когда могилу его вскрыли, то нашли признаки того, что именно это было именно так. Это, конечно, страшная вещь оказаться. Представьте себе, в гробу под толщей человек наконец осознает, что это случилось, да. Что такие случаи могли быть. Но для нас в данном случае важно другое, что люди, которые обмирали и потом оживали, и они кое-что рассказывали. Вот, в частности, очень интересная дореволюционная книга «Икскуль» автор. Называется она «Невероятное для многих, но истинное происшествие». «Невероятное, невероятное для многих, но истинное происшествие». Автор «Икскуль». Да. Ну, вы найдете это в книге, да. Это очень интересный рассказ, такой живой, живой, непосредственный, да, рассказ. И, кстати, этому рассказу можно доверять, поскольку подобных случаев было в истории немало. И, в частности, был случай с моим соседом, который еще 1913 года там рождения, он раскончался. Но он мне рассказывал, и даже где-то записочкой я просил его, напишите мне, как. Такой непосредственный, самый простой человек, который ничего врать не будет. Просто что есть, то есть, да. Вот. Оказывается, возвращались к жизни умирающие люди. И самое замечательное подтверждение того, что уже действительно душа покидала тело, является тот факт, что они, возвратившись вот к жизни, описывают события, те, которые происходили далеко за границами их тела. О чем говорили друзья, там знакомые, и потом точно это именно имело место. То есть, во-первых, это подтверждает, что душа действительно покидает тело, что она все воспринимает, это остается в сознании, оказывается. Вот так. Второе, что обращает на себя внимание, это сам характер того состояния, которое передают возвратившиеся к жизни. В последнее время появилось немало книг, которые как раз сообщают о подобного рода фактах. Ну, вы, наверное, все помните, что вот это Моуди, «Жизнь после жизни», Серафима Роуза, «Душа после смерти». Интересная книга с привлечением святоотеческого материала. Это Калиновский, называется книга «Переход». Очень советую иметь ее. Вот. Какие-то любопытная очень книга Роулингс, это американский доктор, «За порогом смерти», любопытно тем, что он, в отличие от того же Моуди, который пишет только о блаженных переживаниях, как раз пишет другое, что примерно в половине случаев те, кого он возвращал к жизни путем массажирования сердца, вот это реанимируя их, примерно половина случаев, говорит, потом говорили, те, которые говорили, а говорили далеко не все, примерно половина случаев говорят о том, что эти люди переживали там тяжелейшие мучения. Мучения. Не радость, а мучения. Кстати, с этого начинается его книга «За порогом смерти», когда пациент умолял его: «Доктор, продолжайте». Хотя он так массажировал, что иногда ломал даже ребра. Такой могучий доктор и массажировал за все силы, что называется. И вдруг обычно кричали: «Доктор, прекратите», а здесь: «Доктор, умоляю вас, продолжайте». И потом сказал, что он переносил там действительно адские мучения. Так вот, опять-таки, вот эти состояния, как их оценивать? Сейчас их достаточно много, фактически материал уже большой. Как их оценивать? Можно ли их включить в контекст вот церковного предания? По-моему, лишь отчасти. Потому что здесь еще не произошел вот этот радикальный факт или радикальное разделение по существу, отделение души от тела. Душа, оказывается, может покидать тело, но еще не совсем. Вот в чем дело. Это, оказывается, очень большая разница между вот этим состоянием и состоянием окончательной смерти. Поэтому вот эти все описания, которые мы находим, они еще не дают представления о том, что есть там. Они только кое-что дают. И не больше. Но фактов много. И очень важно то, для нас очень важно, важен этот фактический материал тем, что это является доказательством существования души в человеке, уже таким эмпирическим доказательством, а не каким-либо другим. Вот в связи с этим хочется сказать о том, что же нам говорит церковное предание. Не так много, кажется, в истории церкви мы находим таких фактов. Не так много, но достаточно, чтобы уже составилась такая более-менее определенная картина. И, подводя некий итог, уже можно сказать о следующем, и что мы находим уже, так сказать, ну, в последние, что ли, века, ну, достаточно давно, когда сложилось уже определенное церковное представление оно носит следующий характер. Таково, что душа первые трое суток находится при теле. Все слышит и все видит, что происходит. Все слышит, все видит. Часто пытается установить контакт, но рука ее проходит сквозь тех, и никто ее не слышит и не видит. Кстати, были трагические случаи какого рода? Когда человек вдруг приходил к жизни, а те, все те, кто окружали, уже делили его имущество, там, имение, уже рассуждают там в комнатах, о нем все забыли уже, он лежит уже труп. И вдруг, о ужас, он оживает. О ужас, представьте себе. У них ужас один, у него-то какое мерзкое чувство. Он уже все, падаль, имущество его. Да. Так вот, представление такое. Первые где-то трое суток душа имеет возможность находиться около тела, ну, где она пожелает, но в этой, так сказать, сфере земного притяжения, скажем так. А затем начинается очень нечто очень важное и интересное нам по-человечески. То, о чем говорит это предание, что в течение 6 дней душа созерцает то, что называется небесными обителями. С 3 по 9 день, если говорить о нашем земном времени. И затем с 6, то есть с 9 по 40 день нас созерцает адские вместилища. Или, как часто это называют, проходит мытарство. Что можно сказать по этому поводу? Говорится это достаточно однозначно. Называют даже количество мытарств, например, видение Феодоры, 20. Перечисляются они. Они сопряжены с определенными страстями человеческими. С главными там страстями человеческими. Часто они иллюстрируются. Художники, здесь уж художники гораздо. Они и за язык подвесят, так, и за желудок уцепятся, и на сковородку посадят, все что угодно. Но картинки-то картинками, потому что действительно нет никакой другой возможности передать то, что на самом деле происходит с душой, как мы уже говорили с вами. Да. Но в чем суть дела? Мне кажется, что с достаточным основанием можно говорить вот о чем. Что душа, покидая тело, теряет возможность каких-то волевых усилий, чтобы измениться, что-то сделать. Без тела, оказывается, она не может. Поэтому в церкви давно уже существует такое вот, ну, твердое положение, что покаяние только до смерти. Это вопрос очень интересный. А почему после смерти нельзя, если душа сохраняет сознание, чувство, желание? Почему? Причина, оказывается, вот какая, что, оказывается, вот это волевое действие, оно сопрягается с нашей вот этой телесной стороной. Душа – это не человек, надо это запомнить. Человек – это душа и тело. И поэтому вот это волевое усилие, волевое действие, оно, оказывается, не может совершаться без тела. Но, видимо, есть и какая-нибудь другая причина. Видите ли, поступок такой нравственно полноценный, он тогда является таковым, когда совершается бескорыстно. Бескорыстным в каком смысле? Он не ожидает ни награды, не боится наказания. Он совершает нравственный поступок ради его, вот самого его нравственного достоинства. Когда человек из страха перед чем-нибудь делает, ну, сами понимаете, какое достоинство. Или ожидая себе какой-то выгоды, ну, какое это достоинство. Правда же? В земной жизни совершает это. Он может совершать нравственно достойные поступки, поскольку, ну, сами мы знаем, конечно, рай, ад, но все это в таком тумане. И хотя есть это, как пишут отцы, рабское делание и наемническое делание, оно здесь, в земных условиях, никогда не может носить вот того полноценного характера. Поэтому здесь, в земных условиях, мы, я сказал бы так, свободны в своих нравственных поступках. Там открывается все. Открывается все. Человек уже видит, к чему приведет то или другое. И, видимо, по этой причине, или и по этой причине, у человека уже отнимается воля. Вот эта воля, как возможность действовать, отнимается. Потому именно нет покаяния там. Уже не может быть этой бескорыстности, так, и не может быть и самого действия. Так, что же происходит в эти 6 дней и последующие 30? Можно полагать, и, по-видимому, это так и есть, поскольку, по крайней мере, о 30 днях это пишет совершенно определенно, но то же самое мы должны сказать и о 6 днях пребывания, созерцания, так сказать, царской обители, что и это есть ничто иное, слышите, ничто иное, как экзамен души сначала на добро, когда он созерцает небо, и на страсти, на зло, когда он созерцает противоположное. Что за экзамен? Какого рода? Там душа, потеряв уже свободу, естественно соединяется с тем, что ей сродно. Вы слышите? Она по природе-то, видите, какова, духовно. Она духовно соединяется с тем, что ей сродно, как вода с водой, как масло с маслом. Так вот и здесь пребывание в горних обителях, что, о чем свидетельствует, что ей сродное есть там или нет. Мне, жестокому человеку, моей жестокой душе сродно милосердие или нет? Мне, корыстному, алчному, сродно или нет милосердие? Вы слышите? Вот что происходит. Мне, злому, сродно любовь или нет? Вот что происходит в первые 6 дней. Душа соединяется или отталкивает это. Это не мое. Это мне не сродно. Так происходит первый экзамен на добро. В течение 6 дней. Затем в течение 30 дней точно такой же экзамен происходит на зло. Душа, которой сродны определенные страсти, естественно соединяется с чем? С демонами этих страстей. Душа так же духовна, как и демоны, естественно соединяется со сродным себе. Вы помните, я вам как-то зачитывал же Антония Великого замечательную эту мысль, когда он говорит, что душа сродным себе соединяется. Если она живет по Божьей, то соединяется с Духом Божьим. И напротив, если она отступает от заповедей Божьей, то соединяется, обращаю ваше внимание, с демонами-мучителями, со сродным себе. Вот, понимаете, оказывается, какой процесс происходит? Это не свобода выбора, нет уже свободы, а естественное происходит соприкосновение. Вот чем характеризуется. Но это состояние души. Но видите, почему-то о первом ничего не говорят. О шести днях. На самом деле, такой же экзамен, только экзамен на добро. Как и последующий экзамен, экзамен на зло. Точно происходит то же самое. Вот. Вот церковное предание об этом говорит достаточно, я бы сказал, ну, что ли, определенно. Вот. Достаточно определенно. К чему это приводит и что это дает? Что душа, естественно, соединяясь, и остается там, с чем соединяется. Что ей сродное, к чему она стремилась. Вот здесь нужно отметить очень важный момент, который дает нам возможность понять, что такое покаяние. Вот мы поймем тогда. Покаяние как перемена нашего отношения вот к тому злому, что я делал, к тому неверному. Потому что эта перемена, она меняет состояние души. И уже там человек не соединится с тем злом, который он творил здесь, которым был причастен, но от которого он душою отрекся. Уже не будет этого соприкосновения. Вот это момент, я вам скажу, чрезвычайно важный. Почему Церковь постоянно настаивает на необходимости покаяния? Неформальное покаяние, не перечня того, что, так сказать, сделал человек, а того отвержения всего того зла, которое человек мог совершить и совершал в этой жизни. Вот вы здесь это посмотрите, в этой книжке, я уже тут не могу вам цитировать, да. Церковное предание при этом говорит, что и после шестого дня, и после сорокового дня душа, так сказать, ну, что происходит частный суд души. Можно понять, что это такое, если душа действительно стремилась к добру. И хотя она иногда и падала, но каялась в этом, душе не потребуется затем прохождение этих 30-дневных ужасов, даже созерцание этих ужасов. Смотрите, что сказал Христос разбойнику, бандиту. «Сегодня же будешь со мною в раю». Не потребуется. Мытарство, оказывается, не для всех. Кстати, христиане в этом отношении имеют исключительную возможность, потому что, скажу вам так, только в христианстве по существу и с такой силой утверждается идея возможности покаяния. Разбойник раскаялся, осознал, смирился до конца. Ныне же, сейчас же, сегодня же будешь со мной в раю. Никаких мытарств, вы слышите? Вот, оказывается, какую исключительную возможность имеет христианин, знающий, что такое покаяние, и совершающий его. Вот этой возможности, к сожалению, нет в других религиях. Нет даже такого вот развития учения о покаянии, а подчас и вообще даже нет. Итак, вот если в шестой день, когда если душа действительно соприкоснулась с тем, что она жаждала, к чему стремилась, все, она уже не нисходит в ад. Но для тех, кто наполнен другими влечениями, эта история продолжается в последующие 30 дней. Что такое, говорят, на том-то мытарстве душа сорвалась? Понятно, что сродное нашлось, вот оно, оказывается, мое родное. Вот оно, мое родное, и соединяется душа с демонами, мучителями, которые, так сказать, заведуют этой страстью. Почему это будет мучение? Почему демоны-мучители? Потому что там нет никакой возможности удовлетворить ни одной страсти. Ужас-то в чем состоит? Что изголодавшему человеку, представьте себе, показывают и дают ему нюхать, если хотите, через стекло с дырочками, прекрасную пищу. Обоняет, видит и не может. Душа без тела не может получить удовлетворение, оказывается. Ни одной страсти там. Вот чем ужас мучений. Как заключенному. В этом обман. Этот бесовский обман. Почему так важно покаяние именно здесь? Еще, может быть, один вопрос, который очень важен. Молитва за умерших. Как молиться и что она дает? Первое, как молиться за умерших? Это, друзья мои, как важно помочь человеку усопшему. Помочь! Люди часто этого не знают и сводят всю свою так называемую, увы, так называемую помощь к чему? Поставить свечки, заказывать панихиды, заказывать сорокаусты, годовые и так далее. И чем больше у человека денег, тем больше охватывает он монастырей, храмов, людей. Хорошо? Не знаю. А почему не знаю? Знаете почему? Как-то в Арсенофе Великого есть такая фраза: «Дай мне, человек, хоть медный обол, то есть полкопейки, и я тебе тогда отсыплю тысячи золотых талантов». Талант золота – 49 килограмм, 11 грамм. Слышите? «Дай мне медный обол». Знаете, о чем он говорит? О великой истине, которая прямое имеет отношение к данному вопросу. Если человек сам не предпринимает от себя подвига, вы слышите, обол, не просто подаю записки, не просто называю имя, а подвига от себя никакого не предпринимает. Какого? Копеечного хотя бы подвига. Откажись хоть на эти 40 дней от телевизора какого-нибудь, от шахмат, от водки, я не знаю от чего, чем увлечен данный человек. Так, если ты от себя к себе никакого подвига от себя не предпримешь, не дашь этого медного обола, не получишь ты этих тысячей золотых талантов. Надо же понять каждому человеку, понять, что если я не молюсь за своего родного, я не предпринимаю никакого подвига, так кто же другой? Какой же священник может это предпринять, когда к которому десятки и сотни таких обращений? Вот на проскомидии имена называют и все. Поэтому очень важно помнить действенность наших молитв за усопших. И не только за усопших. Кстати, точно то же самое и за живых. У Бога нет мертвых, все живы. Действенность наших молитв полностью, вы слышите, ну, по крайней мере, в огромной степени, обусловлена степенью нашего участия вот в этой молитве. Причем не просто молитвы, а обязательно сопряженные, то, что я называю громким словом, на самом-то деле, Господи, подвиг какой, на 40 дней отказаться от телевидения. Назовем уж этим громким словом, да, сопряженным с подвигом. Почему приходится об этом говорить? Помните, сошел Христос с Фавора, к нему сбегаются, отец приводит сына бесноватого, помоги! Я обращался к ученикам твоим, они ничего не могут сделать. И помните, что потом Христос сказал ученикам? Сей род изгоняется молитвою и постом. пост, это есть воздержание, это есть подвиг. Это же не просто еда только касается еды. Вот это первое и необходимое. Тогда только при этом условии, когда человек отдает этот медный обол, так сказать, Богу, тогда его записки, его поминания, его сорокаусты, тогда только наполняются содержанием и силою. Тогда, знаете, как, представьте себе, там огромный снаряд мощности, и тут маленький пистончик какой-нибудь. Пока вы этот пистончик не ударили по нему, это искорка, несчастная искорка. Но она нужна, иначе ничего у вас не вылетит. Вот, оказывается, какова ситуация. Друзья мои, как важно объяснять это людям. Потому что, к сожалению, вот это языческое буквально отношение и к этому вопросу широкой волной распространено. Главное – подать записки. Главное – нужно вот это. А сам палец о палец не ударит ничего. И не понимает бедный, что никакой магии нет в этом. Ты вот этим пистончиком явись. Ты должен сделать эту искорку. Тогда действительно и церковные тогда молитвы эти, церковные поминовения могут иметь силу. Причем эта сила будет прямо пропорциональна твоим личным усилиям. Понятно? Вот. Второе. Что дает эта молитва усопшим, которые, как кажется, уже не имеют свободы? Они примерно вот что дают. Совершенно ясно, что человек, находящийся в руках демонов-мучителей, душа, не человек, душа, осознает же это, страдает же от этого, переживает же это, хотела бы, может, освободиться, да ничего не может. Так, что делают молитвы? Вот эти молитвы, сопряженные с каким-то подвигом, так, они являются ничем иным, как приблизительно следующей помощью. Представьте себе, в походе мы идем с рюкзаками, так, ходили, ходили, так, и вдруг раз, и один сломал ногу. Ну ладно, подвихнул, не надо так страшно сломать. Что мы делаем? Все его рюкзак давай распределять на всех. Да, а то еще ему палку в руки, а то, если сильно, а то конструируем носилки и тащим его дальше. При условии, что он хочет с нами идти, а не говорит, я тут останусь, вы идите. Понятно. Вот что делают молитвы наши. Помогают человеку, тому, который сохраняет вот это, если хотите, желание, осознал, в чем он находится, понимает действия страстей, понял, что с ним и почему произошло, тогда наши молитвы являются вот этими носилками, этими костылями, если хотите, которыми мы можем помочь человеку. Что происходит там тогда? Постепенное ослабление силы страсти, которая низвела человека сюда. И с самого начала своего существования Церковь утверждает о необходимости молитв за умерших. С самого начала своего существования всегда Церковь совершала эти молитвы. И очень жалко, что вот протестантизм, который устроил революцию в лоне католической церкви, совершенно исключил это. Но там, вы понимаете, причина. Мы и так уже святы. О ком молиться-то? Каждый христианин уже свят. А если не христианин, значит, уж Бог не дал ему веры. А коль не дал веры, значит, Бог так и определил. Понимаете? Какой ужасное, ужасное в конечном счете вот это учение. Вот так, друзья мои. Это вопрос, кстати, очень-очень важный, и нам чрезвычайно важно это знать. И, наконец, может быть, еще о чем следует сказать. Это о том, что если человек все-таки оказался подверженным такой силе страстей, что уже он, что, ну, не освобождается он от этих своих мучений. Что будет? Вот вопрос. Что будет с человеком? Лучше сказать, вечные это мучения будут или нет? Вот вопрос. Вопрос очень серьезный. Зачем Христос сходил в ад? Что говорят святые отцы по этому вопросу? Когда я вот написал эту книжку, то один из моих коллег подошел ко мне и говорит: «Ты пишешь ересь. Церковь определенно учит, что будут вечные муки, как и вечное блаженство». Григорий Ниско – это частное мнение у Григория Ниского, который говорил о восстановлении всего. Это только частное мнение. Я посмотрел и сказал: «Странные вещи ты говоришь». Если бы один Григорий Ниский писал, да, неужели ты не знаешь, что пишут другие отцы? Вот печально. Оказывается, не Григорий Ниский, то есть и Григорий Ниский, целый ряд отцов пишут поразительные вещи. Целый ряд. Начнем сказать. Только что была Страстная неделя, и в последнюю утренней Страстной пятницы слышим такие слова: «Рукописание наше, то есть греховное, на кресте растерзал есть у Господи, и вменився в мертвых, тамошнего мучителя связал еси, и дальше избавил всех от уз смертных воскресением Твоим». Избавил всех воскресением Твоим. Великую субботу? Как хорошо, видите, мы только что. Царствует ад. Ух, как здорово. Но не вечное над родом человеческим. Вы слышите? Над родом человеческим. Сейчас что мы поем? Христос умертвил и смерть. Смертью смерть поправ. Смертное жилище разори своею смертью днесь. А в слове, которое традиционно называется словом Иоанна Златоуста, «Никто пусть не боится смерти, ибо освободила нас смерть Спасителя, Он истребил ее». И странные слова: «Быв объят ею, Он опустошил ад, сошедший в ад». Подумайте только. Епифаний Кипрский, святитель, пишет прям почти то же самое. «Жизнь же наша, Христос, за нас пострадавший, чтобы нас разрешить от страстей и умерши плотью, соделаться смертью смерти. Соделав это, вывел Он пленные души». И дальше послушайте, Епифаний Кипрский: «И ад соделал пустым». Вы слыхали такое? Ад соделал пустым. Я все время читал и слышу, он вывел только праведников. Ух, какую ересь пишет. Да? Амфилохий Иконийский. «Когда явился аду, Он разорил гробницы его и опустошил хранилище. Все были отпущены. Все побежали за ним. Воссиял свет, и рассеялась тьма». Ой, ой, ой. Да что с ними? Афанасий Великий в пасхальном послании что пишет? Он тот, который древле вывел народ из Египта, а напоследок и всех нас, или лучше сказать, послушайте, весь род человеческий искупил от смерти и возвел из ада». Это что такое? Иоанн Златоуст, у которого мы находим выражение о вечности даже ада, все, когда начинает конкретно тут писать, что пишет, «Эти адские темницы были поистине темными, пока не сошло туда солнце справедливости, не осветило и не сделало ад небом, ибо где Христос, там и небо». Кстати, вы знаете, что это было одним из пунктов его обвинения, когда Феофил Александрийский под дубом в 403 году собрали собор, ну, по повелению императрицы, так, и его обвинили в то, будто бы, что он оригенизм проповедует. Какое лукавство было! Оригеновский апокатастасис совсем другое предполагает. Вы знаете, что он предполагает? Ориген учил в соответствии со стоиким, стоическим учением, древнегреческим учением о том, о круговращении бытия. Вам понятно, что такое? Мир развивается, вершина доходит, угасает и сгорает. И потом опять все точно то же самое повторяется. То есть опять будет Адам и Ева, опять будет грехопадение, опять Христос придет, опять его распнут и так далее. Вот что такое оригеновский апокатастасис пантон. У Григория Ниского этого совсем нет. Кстати, и ни у кого из этих отцов. Вам мало? Пожалуйста, продолжу. Ефрем Сирин что пишет? «Во славе Господа», вот сейчас, Великую Субботу, «ад получил предуведомление приготовиться к последующему его гласу во втором пришествии, который, Ефрем Сирин пишет, совершенно упразднит его». Это все частные мнения? Слушай, не слишком ли много? А Исаак Сирин что писал? «Если человек говорит, что лишь для того, чтобы явлено было долготерпение его, Божие, мирится он с ними, с грешниками здесь, с тем, чтобы безжалостно мучить их там, такой человек думает невыразимо богохульно о Боге, такой клевещет на него». Ух, какие вещи! И дальше пишет: «Не для того милосердный владыка сотворил разумные существа, чтобы безжалостно подвергнуть их нескончаемой скорби. Тех, о ком он знал прежде их создание, во что они превратятся после сотворения, и которых он все-таки сотворил, не для того сотворил». Скажу вам больше. Даже Игнатий Брянчанинов, святитель, который, помните, писал «Спасутся только православные». Так? Знаете, что пишет? Я прям поразился. «Лишенные славы христианства не лишены другой славы, полученной при создании, а не образ Божий». Не лишены другой славы. Ну, наверное, всем понятно, что трудно говорить о славе, когда человек корчится в страданиях, пишет о славе образа Божия, даже святитель Игнатий. Вы слышите, сколько я вам насчитал? Очень много. Сколько отцов? Это что, частное мнение? Это мнение одного Григория Ниского, да? Это только незнание. Просто незнание только может это утверждать. А что пишет Иннокентий Борисов? Ну, уже нет возможности мне зачитывать, какие он то же самое пишет, какие вещи. Что такое сошествие в ад Христа? Это акт вневременной, слышите? Он разрушил ад, уничтожил ад. А вовсе не, вовсе это не то, о чем вот иногда подразумевают. Сейчас сошел и вышел. Праведник скончался после этого. Или грешник. Все, поздно. Ай-яй-яй. Ад разрушен. Вот в чем потрясающая сила. Сила спасения, совершенного Христом. Сила Его воскресения. Вот в чем разрушено это. Возникает вопрос. Так что ж такое, теперь будем есть, пить, веселиться? Все, теперь не надо. Все разрушено. Красота. Два вопроса. Это один вопрос. И второй вопрос. Как реагировать на тех, которые умерли в Ветхом Завете? И ветхозаветное человечество спаслось сошествием Христа. Благодать таинства крещения дается каждому, кто способен воспринять его, хотя бы они умерли до создания церкви, до таинства крещения, ибо никто не войдет в обители Царства Божие, не получив благодати крещения. Что такое благодать и крещение? Вот той частички плоти Христовой, чтобы стать частью, элементом тела Христова, то есть церкви. В церкви спасение, вне церкви нет спасения. Поэтому и спасаются все те, кто получит эту причастность к телу Христову. Благодать таинства, оказывается, дается каждому, кто способен. И вот оказывается, что этим сошествием в ад, оказывается, Господь уничтожает, разрушает это все. И даже дальше, и в наше время, опять множество людей идут каким путем? Путем ветхозаветным. Ветхий Завет для множества людей продолжается. Продолжается. Вопрос теперь таков. Целый ряд отцов пишет о вечных муках. Целый ряд отцов пишет прямо. Некоторые отцы пишут то так, то так. Иоанн Златоуст пишет, то пишет он о том, что будут вечные муки, то пишет, опустошил ад. Третьи пишут, ад уничтожен. Как быть? Каково христианское учение? Я думаю так. Видите, слышите, я думаю так. Как сопоставить это? Еще раз вам напоминаю. Не частное мнение одного отца, а видите, я сколько вам насчитал. А если вы откроете, а кто их? Пасхальные эти вещи, то вы увидите потрясающее количество. Я вам только привел Страстную Пятницу и Субботу. Потрясающее количество. Все говорят об уничтожении ада и смерти. Так что это не частное мнение. А как же тогда понять? А другие говорят о вечных муках. Я бы вот такую картину вам представил. Одни святые говорят о вечности мучений. Почему? Мне кажется. Они просто верили, как написано, верят, не разбирая этого вопроса. Не разбирая. В Евангелии написано, все, вопрос окончен. И не затрагивают даже вопроса, не затрагивает вопрос о том, а как же Бог любовь мог дать бытие тем, кто пойдет в муку вечную, не затрагивает этого вопроса, не отвечают. Просто говорят слова Евангелия, и все. Еще один момент, почему они пишут о вечных мучениях. Слушайте, вы знаете, когда, как мать грозит своему сыночку, когда он идет купаться на речку? Знаете, я вам говорил же, если утонешь, не приходи. Грозное предупреждение, ну еще бы. Любовь делает все возможное, лишь бы уберечь человека от страданий. Каких? Каких? Хотя бы временных. но лютых. Я еще вам зачитаю сейчас Исаака Сирина. Да. Страдания-то будут. Вот в чем дело-то. Не может душа не страдать, которая прилепилась страстям и живет ими. Будет. И хотя бы они были не вечными, ой, как не дай Бог кому-либо претерпеть. Зуб болит, и то мы взвываем. Так вот, по любви отцы продолжали говорить о вечности гиенских мучений. Вот другие отцы писали о возможности спасения всех, в том числе и нехристиан. Почему? Другого нет ответа на вопрос. Как же Бог, будучи любовью, дает бытие тем, которые пойдут на вечные муки? Нет другого ответа. Поэтому писали, да, будут муки, но не вечные. Потом, познав так же, как и первые, божественную любовь, увидев, они не могли и представить себе, чтобы кто-то подвергся бесконечным мучениям. Дальше. Тот факт, что ветхозаветные праведники, благоразумный разбойник, многие мученики, которые не приняли ни крещения, ни причащения, спаслись и причислены церковью к лику святых. О чем свидетельствует? Что ее границы церкви шире, чем наши канонические границы. Шире, что благодать крещения оказывается, дастся всякому, кто придет в состояние, способное воспринять эту благодать. И, наконец, на что обращаю особенно ваше внимание. Вы видите, сколько я вам привел отцов? Ни один из них не посмел бы говорить так, если бы считал, что это учение противоречит словам Христовым. «Пойдут сии в муку вечные». Никогда бы ни один святой так не посмел сказать. Что вы? Значит, не видели они никакого противоречия учению Христову, когда утверждали, что вечных мук не будет. Будут, но не вечные. Не посмели бы они никогда. И второе. Ни один собор никогда не осудил никого из этих святых за это их учение. Ни один. Вы понимаете? А Григорий Ниском, это родной брат Василия Великого, так, родной брат, на Пятом Вселенском соборе, когда осудили Оригена, о Григории Ниском ни слова. Почему? Одно дело Оригеновский апокатастасис, это круговращение непрерывное. Другое дело Григория Ниского, который говорит, будет Бог всяческое во всем. Более того, скажу вам, о, если бы только не осудил, на Шестом Вселенском соборе святитель Ниский вместе с Григорием Богословом и Иоанном Златоустом так, были выделены на нем, на Шестом соборе, в качестве избранных святых. Григорий Ниский попал туда. А на Седьмом Вселенском соборе был назван, знаете как? Отцом отцов. Это еретик-то такой, да? Отцом отцов. Это голос церкви или кого? Не Пятый собор не осудил, а Шестой и Седьмой. Посмотрите, как поднял его. Мысли Григория Ниского по этому вопросу были хорошо известны. И видите, это не частное мнение одного Григория Ниского, а видите, сколько отцов. Вот так. Скажу вам так, что отцы обоих направлений, в чем сходились? Эти две параллельные линии вдруг сошлись в чем? И те, и другие считали, что участь каждого человека будет наилучшей, исходя из его духовного состояния. Наилучший, конечно же. Вот это, друзья мои, очень важно отметить и знать. Поэтому Вот это учение, учение об окончательном, так сказать, об окончательной участи у человека нужно, нужно понять. Да. Оно очень серьезно. Видите, я вам перечислю. Григорий Ниский, Григорий Богослов, Афанасий Великий, Иоанн Златоуст, Ефрем Сирин, Епифаний Кипрский, Амфилохий Конийский, Исаак Сирин, Максим Исповедник, Игнатий даже Брянчанинов. А кто ихи? Это что, такое частное мнение? Да? Вы теперь поняли? Поэтому что я могу сказать? Пожалуйста, каждый может придерживаться какой угодно точки зрения, но, мне кажется, каждый из нас имеет право вместе с этими великими святыми думать так, как они считали. Но при этом хочу отметить только одно очень важное положение. Исаак Сирин предупреждает, предупреждает тех, ну, я бы сказал, глупых людей, глупых, которые, услышав это, ах, вечных мук не будет, значит, будем есть, пить и веселиться. Предупреждает он и говорит, вот я ищу, но не найду, но скажу вам, вы прочтете. Хотя гиенна и ограниченно, пишет он, но страшен вкус пребывания в ней, и никто не знает, какие страдания придется перенести там, хотя гиенна и ограничена. Вот, оказывается, от чего спасает любовь. Вот почему такие страшные слова постоянно говорят. Любовь пытается спасти людей от этих, пусть временных, но тяжелейших